очень важное положение, которое нужно просто знать. Цитирую. «Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести». То есть от заблуждения. То есть признавать себя, что у меня нет самомнения. У меня нет гордости. Я не мню о себе, что я хороший. Правда, только попробуйте тронуть меня, и тогда узнаете, мню я или не мню о себе. Величайшая действительно прелесть – это действительно видеть себя свободным от прелести. Потому что пока я вижу себя свободным от этого, моя гордыня спокойно развивается. Слышите, в чем беда? Зачитываю дальше. Прелесть – это усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально, слышите, первоначально, на образ мыслей. Будучи принята и извратив образ мысли, она немедленно сообщает сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело. Один из законов духовной жизни, который стоит знать. Сердце, оказывается, наше. Тоже орган чувств, переживаний, ощущений не может долго противиться уму. Вы слышите, какое дело? И когда я умом соглашаюсь вот с этим образом жизни, ну, в частности, вот я буду иллюстрировать вам это откровенными рассказами странника потом, буду соглашаться с этим. Как быстро, как через несколько недель и чуть менее полгода дойти уже до состояния всех переживаний божественной благодати и так далее, оказывается, как это быстро, только нужно делать вот это все, приняв это умом, оказывается, я приму и сердцем. Потому что очень скоро оно поддается действию ума, не может противиться, и идет тогда в том же русле. И это бывает уже беда. Это уже страшная беда. Все виды бесовской прелести, все, и первый, и второй, и все другие. Знаете, от чего происходит? Читаю. Возникает из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы. Источником, душой, целью молитвы. Вот, оказывается, откуда. Тоже сказать гордость – это, знаете, слишком общее понятие. Ну, не совсем. Вот, оказывается, в чем дело, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы, что в основании вот этой жизни нашей, оказывается, не положено покаяние. Вот, оказывается, какая беда. Вот откуда начинается развиваться вот то, что мы именуем прелестью. Склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордостью. Ну, еще бы не льстить. Все-таки я уже кое-чего достиг. Слава тебе, Господи! Так и хочется вот повторять постоянно эти слова замечательные Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Да, прелесть. Прелесть как раз льстит действительно нашему самомнению. Я не такой, как прочие люди. Вот, оказывается, что происходит и почему легко она входит в нашу душу. Хочу отметить, что произошло, во времена Христа, с самим Христом, в эпоху Его жизни. Кто распял Христа? Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они соделались не только чуждыми Бога, но и иступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу. Кстати, обращаю ваше внимание, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, возбуждать искусственно, и усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг, они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаной, заражаются ненавистью к Святому Духу. И дальше любопытные примечания, кстати. Этот род прелести редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Вот это состояние книжников-фарисеев, которые, как вы помните, на протяжении всего Евангелия вступали не только в спор с Иисусом Христом, но распалялись буквально злобою, творили заговоры против Него, как бы убить Его. Действительно, противились Духу Святому, прямо в прямом и полном смысле слова. Эти люди, оказывается, они в то же время, при исполнении своего самомнения и гордыни, редко сходят с ума. А знаете, кто сходит с ума? Кто занимается вот этой мечтательностью. Ну, вы помните, может быть, мы с вами сейчас еще будем говорить об этом, о прелестности западного христианства, да, который действительно представляет себе картины, эти образы. Вот эти впадают перед собой, фильмы это целое прокручивают. Вот здесь очень легко действительно и сойти с ума. Действительно сходит с ума. Им уже начинают являться все там, и Христос, и Богородица, и святые, и разговаривают они, и получают от них и советы, и сами дают советы, все что угодно. Вот такие вещи. Вот я обращаю ваше внимание на вот эти слова, что он предупреждает святые, опасно возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающимся возбуждать в сердце любовь к Богу. Вы слышите, какие серьезные вещи? Разве не призывает нас Евангелие? Разве не говорит первые и высшие заповедь – любовь к Богу? А как же можем мы еще стремиться тогда к Богу? Слышите? И вот вам замечательный пример. Еще один, я бы сказал, пример. Как можно извратить смысл Евангелия как такового. Когда Господь призывает и говорит первая и большая заповедь – это «возлюби Господа Бога твоего», то речь идет не о возбуждении чувства любви, слышите, а о чем идет речь. Христос ответил: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди Мои». Не о чувстве, не о возбуждении чувства любви. Категорически запрещает святоотеческая практика возбуждать, искусственно возбуждать в себе чувство любви. Опаснейшая вещь, потому что здесь человек впадает в фантазии. Как можно возлюбить Бога, которого мы не видим? Мы можем возбудить, можем возлюбить человека. Можем в конце какой-то в природе что-то и так далее. Но Бога, который есть Дух, ответ. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот, оказывается, что такое любовь к Богу. Это жить вот, по тем, если хотите, призывам Бога, которые называются заповедями Божьими, а не возбуждать в сердце любовь к Богу. Вот в связи с этим обращаю ваше внимание на эту книгу «Жизнь старца Афонского Порфирия Кавсака Левита». Какая беда, что он пишет. Какая беда, что там написано. Да. Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом. Помню, 204-я страница, кто, если желает, сам почитать. Не боритесь, любите Бога. Это вы слышите, что такое? Это все равно, что я люблю человека и вонзаю ему кинжал в спину. Я тебя люблю. Великим постом. Ефрема Сирина молитва вся, с коленопреклонением даже. А здесь не боритесь с грехом. Вообще-то, вы знаете, поразительное дело. Оказывается, не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. Вы знаете, что это такое? Что это такое? Это прям, если хотите, такое хотя бы элементарное, но буквально изложение подвига, если можно так сказать, западных, католических, великих святых, которые были, влюблялись в Бога. Слышите? Уже не любили Бога, а влюблялись в Бога, в Иисуса Христа. В полном, вы слышите, смысле слова. Влюблялись. Я говорю о великих женских святых католической церкви. Категорически запрещает это святоотеческое учение. Исаак Сирин об этом пишет. Прошу запомнить это, эту мысль, запомнить. Вот он пишет. Это слово 55-е его. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Вот, оказывается, что предшествует возникновению в душе божественной любви. Слышите? Прежде очистить нашу душу. Апостол Павел пишет, это, любовь – это есть совокупность совершенств. Слышите? Вершина всех их совершенств, оказывается. А не то, что не боритесь с грехом, любите Бога. Да что это такое? Я обращаю ваше внимание, вы обратите внимание, вот просто извините, Афон. Греки прямо все на него молятся. Эту книгу прям защищают. Приведите мне хоть одного святого отца. Сам греческий другой старец, Ефрем Мароитис, прямо пишет противоположное, афонский тоже старец. Да, боритесь с грехом, не допускайте греха и так далее. А здесь не боритесь. И вообще, когда вы прочитаете эту книгу, то вы будете вообще поражены, чего там только нет. И, друзья мои, мы оказываемся сейчас, я уже не знаю, на грани или перешли грань, если вся Греция уже молится на него. Но еще бы! Благодать-то какая! Не боритесь с грехом! Выбросить надо эту молитву Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего». Это что такое? Вы слышите, перед чем мы стоим? Вот это прелесть, да. Уже прелесть, которая заражает огромное количество людей. У нас издают на русском языке. Я вам говорил, что мне на Афоне ее подарили, эту книгу. Да, как авторитет. И там столько таких вещей в этой книге, я уж не хочу сейчас даже перечислять, что просто беда. Вот что такое прелесть. Это опаснейшее дело. Хочу еще сказать. К состоянию самообольщения и прелести прямо относят святые отцы тех мирян, монахов, священнослужителей, которые довольствуются, я могу это зачитать, довольствуются совершением всех правил, молитвенных правил. Если священник совершает богослужение, монах – там келейные правила, мирянин – то же самое. Это, вы знаете, оказывается, пишет так, не без основания относит к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовой и вообще умные делания, удовлетворяются одним внешним молением. Слышите? Внешним молением, внешним совершением молитв. То есть неопустительным участием в церковных службах, а священник куда денешься? Неопустительным исполнением келейного правила. Вывод. Они не могут избежать мнения о себе, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии книги святого Григория Синаита. Ибо признающий за собой какое-либо доброе дело находится в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести. Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишет: «Надо каяться, молиться и охраняться от прелести, потому что в настоящее время середина XIX века, но не в наше, конечно, не подумайте, потому что в настоящее время большая часть желающих благочестно жить и мнящих о себе, что они живут благочестиво, слышите, разгорячены вещественным разгорячением и находятся в большем или меньшем самообольщении». Поэтому Игнатий Брянчанинов призывает: надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия. Увидев это, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних. Надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия еще дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись. Слышите, предупреждают и от актерства благочестия. Ну ладно, друзья мои, это я вижу, у вас тут много шпаргалок. Я не знаю, так, надо было пораньше. Ну, сейчас я попробую, если будет у нас возможность, так, поговорить. Что тут вы? Так, какими простыми аргументами объяснить светскому человеку православный подход к браку? Целомудрие до брака, вред гражданского брака. В чем женская и мужская роль в семье? Ну, вы слушайте, большой вопрос такой. Да. Об этом давайте поговорим, может быть, специально по этому вопросу. Потому что сейчас это вопрос, который я не могу ответить за одну минуту. Тут есть о чем поговорить. Второе. Если по воле Божией происходит зло, попущение делается по нашей греховной воле, то зачем это выражение? А, воля дьявола входит в волю Божию. А, попущение зачем входит? Друзья мои, дело вот какого рода. Когда мы говорим «попущение Божие», то мы говорим о том, вот о чем на первом уроке мы разговаривали, о понимании греха. грехом мы раним сами себя. И Господь дал нам свободу, и дал нам, мы можем сами себя ранить. Представляете? Я говорю о духовных ранах, о грехе. Мы можем грешить. Как назвать это? Попущение Божие. Как назвать, скажите? Воля Божия. Кажется, воля Божия, чтобы мы жили хорошо. А то, что мы грешим? Да, мы свободны. Слышите? Можем жить по заповедям, можем жить вопреки. Вот это вот вопреки воле Божией, это называется попущением Божьим. Попущение, то есть Бог дает нам свободу. Вот и больше ничего. А уже эту свободу, используя во зло, мы действительно действуем как? По воле дьявола. Вот так. Надеюсь, понятно, да? Вот так. Насчет брака в следующий раз тогда, может быть, спросим и поговорим, да. Если человек считает себя плохим, ничего доброго в себе не видит, кроме грехов, рассматривая в себе только их, как не впасть в уныние? Что радостного в православной духовной жизни, кроме прощения грехов? Хороший вопрос, правильно, да. Ну, мы с вами вот кое-что, о чем кое-что говорили, о радости, да. Но вот что. Может быть, мы так говорим неудачным. На самом деле, в духовной жизни происходит так. По мере видения своей греховности и действительного смирения человека, еще больше в человеке, более внимательно, более сильно происходит молитва. В молитве что происходит? Единение с всеблагим Богом. Поэтому это видение своей греховности дает человеку такие утешения, о которых мы даже и не знаем. Радость в молитве. Посмотрите, о какой радости в молитве говорят все святые. Недаром апостол Павел за словами «непрестанно молитесь», дальше, следующий прям, «всегда радуйтесь». Так оно и есть. Напоминаю вам, когда человек тяжело болен, так, и вдруг начинается исцеление. Какая радость! Вот это ощущение радости, какой? Что вот врач дал мне эти такие лекарства, которые, вижу, действуют оздоровительно на меня. Они же приносят радость человеку. Поэтому это действительно очень часто многие думают, что видеть все больше свою греховность, это можно впасть в полное уныние, даже отчаяние, ничего подобного. Как раз, знаете, отчаяние, чего происходит? Я весь болею, я всюду иду, я чувствую, у меня там и температура, и еще что-то, а у меня никто ничего не находит. Вот ужас-то! И какое благо вдруг! Врач говорит, вот что у вас болит, и вот средство. Уже какая радость! Наконец-то нашли! А то, чего мне только не делали. Вот это сознание своей греховности, это покаяние, оно всегда сопрягается с радостью. Учтите это, потому что здесь человек соединяется действительно с Духом Божьим. Поэтому, посмотрите, все святые. Серафим Саровский, о, пример хороший. «Радость ты моя». Всегда говорил об этом. Вот как. Так что это нужно действительно отвечать на это. На это именно так. Вот. Поэтому в православной жизни радость, уже первая радость – это искренняя молитва, потому что она тут же дает утешение душе человеческой. Вот так. Ух, тут сколько... Да, вот видите, что... Ну, сейчас это тоже пока отложить. Большие вопросы, слушайте, сейчас, чтобы нам не оказалось... Отложим вот эти большие вопросы. Можно ли сказать, что лицемерие – это благочестие, не исходящее из сердца, актерство ради формы? Нет, лицемерие – это фальшь. Это фальшь, это обман. Я обманываю других людей. Изображаю себя благочестивым, изображаю себя, а на самом деле являюсь нечестивым. Это просто обман. Лицемерие – это обман. Вот, поэтому назвать его как-то благочестием язык не поворачивается. Почему Ганди, Конфуции нельзя назвать духовными людьми, если нравственными можно? Ну, потому что это разница, мы же с вами говорили, что в чем разница между нравственностью и духовностью. Я могу быть очень нравственным, то есть не совершать никаких поступков, которые бы показывали меня как, ну, как выражение моего поведения, недолжного отношения моего поведения к другим людям, к закону, к природе, ко всему прочему. Это нравственность, это чисто внешний образ поведения. А духовность – это то, что внутри человека присутствует. Это мои мысли, чувства, желания, которые могут быть добрыми, могут быть злыми. Так? Но это только первый уровень духовности. Если мы говорим о христианской духовности, то этот уровень, когда человек борется со своими страстями и понуждает себя к правильной жизни, этот уровень, знаете, с чем сопряжен? С действием благодати Божией. И, кстати, этому действию благодати Божией очень помогает таинство, в частности, причащение. Благодать Божия мы всегда забываем. Поэтому христианская духовность сопряжена с действием благодати Божией. Причем это факт, который, я надеюсь, что все мы даже в своей жизни это, так сказать, имели. Как действует причастие, как действует исповедь. Действительно, какое происходит благоприятное такое воздействие на душу человека. Ну, так, еще тут что-то, да, или нет? А, последнее, да. Сейчас что-то, извините. Объясните, пожалуйста, как совместить состояние радости, ведь сказано «всегда радуйтесь», и состояние покаянного, покаяния мытаря, да. Вы знаете, объяснять тут невозможно, тут надо пережить. Все святые, посмотрите, даже плакали о грехах своих. И эта радость, это покаяние сопрягалось с радостью. У Андрея Крицкого есть замечательное в каноне такое тоже выражение. Я не помню точно, но радостно-покаянное, что ли. Да, вроде это, кажется, высказывание. Это всегда сопрягается. Тут объяснять невозможно, это надо просто на себе испытать. И тогда все будет понятно. Когда отчаяние, уныние – вот это действительно грех. И признак, кстати, неправильного отношения к себе. Возникает это уныние и отчаяние от самомнения. А когда действительно, ой, прости меня, Господи, все, и человек скоро ощутит это прощение – и это радость. Иоанн Кронштадтский, помните, как он говорил? «И вновь пространство ощутил я в душе своей». Ну, хорошо. Мы в прошлый раз с вами говорили именно о прелести как таковой. Что это такое, что подразумевается? В православии это понятие, особенно в святоотеческом богословии, это понятие, я бы сказал, является одним из очень важных положений, характеризующих неверное направление в жизни христианина. Одно из очень важных положений. И мы с вами говорили о причинах возникновения, о главной причине, о различных направлениях. И что особенно важно, мы с вами говорили о том, что когда мы говорим о прелести, то мы говорим не просто о том, в какой там впадали великие подвижники. Мол, это они впадали, это у них там прелесть, а нам-то что до прелести? Совершенно страшное предупреждение, которое мы слышим, услышали от преподобного Симеона Нового Богослова. Когда все мы находимся в прелести. Вот интересно, если бы ударить вот так в лоб чем-нибудь крепким, я бы, наверное, напомнился бы тут же, вздрогнул, сказал бы, что такое. А то, что я нахожусь в прелести, меня нисколько это не трогает. В прелести. А что это такое? Подумаешь. Вы слышите? Интересно. То, что касается вот элементарных, совсем вот сиюминутных вещей, это очень трогает. То, что, может быть, решает мою судьбу в отношении пребывания в вечности, это подчас не трогает. И обращаю внимание, слышите, какое заблуждение ума, какое заблуждение. Вот оно первое, что говорит о всеобщей прелести. Меня это не беспокоит. Мне здесь вот тепло, хорошо, мне говорят, там страшный мороз. Учтите, надо хорошо очень одеться, там минус 50. А мне здесь хорошо, плевать. Но вам же все равно придется туда идти. А меня даже это нисколько не интересует. Вы слышите? И мы что скажем об этом человеке? Его даже не интересует, там минус 50. И ему сейчас вот придется идти. А ему, как говорят, трын-трава. Что скажем? Бедненький, что-то у него, наверное, головка бобо. Или что такое? Оказывается, понятие прелести – это вовсе не что-то, относящееся, знаете, там только вот к этим великим подвижникам, которые по тысяче поклонов клали там в день, и еще там подвязались разными-разными подвигами. Нет-нет. Это да, это у них это есть, это верно, но самое это непосредственно касающееся нас. Это вот прелесть-то. Мы вот перейдем же туда и никуда не денемся в этот минус 50. И нам говорят, подготовьтесь, оденьтесь, как следует. Оденьтесь, приготовьтесь. Да ну, подумаешь. Ой, какие умные. Да чего же истинный у нас взгляд на вещи. Прям диву можно даваться только. Вот так. И вот мы с вами говорили о том, что как раз одним из таких самых ярких признаков прелести, я сказал это о заблуждении ума, а говорили о более серьезном, что у нас у всех, без исключения, может быть, в разной степени, но все мы видим себя хорошими. Никто не скажет, что я плохой. Если скажут, то это так. Как, знаете, как пишут мемуары. Некоторые так любят писать мемуары. Пишут и пишут. Главный герой, конечно, он сам. Если вы почитаете, он всюду хорош. Даже в самых безобразных ситуациях он все-таки оказывается хорош. Да. Это обычный стиль мемуаров. Обычно, всегда. Так вот, и здесь тоже. Вот она, прелесть. Святые отцы говорят, что если бы так было, если бы люди действительно были все так хороши, зачем и Христу приходить было? Не с чем приходить. Да спасать не от чего. И так все хороши. Оказывается, мы глубоко заблуждаемся. И слава Богу, что христианство показывает нам это, показывает способ выявления этой ненормальности и убеждений в том, что действительно мы совсем не так хороши, как кажется. Но призваны, нас дано, действительно, дан этот образ Божий, дано это ощущение святыни, но и задано оно, а не только дано. Ну, в прошлый раз мы поговорили с вами о прелести, так сказать, вообще, об его истоках, его различных направлениях, или, сказать, различных ветвях даже, как таковых. Сегодня приходится говорить в наш толерантный век, слышите, пробудитесь, толерантный век. Что такое толерантность? Мы все должны принимать, все принимать, и зло, и добро, все хорошо. Нельзя ничто критиковать. Толерантность всеобщая, и зла, и зло, и благо – два пути, которые ведут к единой цели оба. И все равно, куда уйти. Понятно, что такое толерантность? Интересно, если в науке будет такая толерантность, что с наукой станет? Дважды два – четыре, и дважды два – три в квадрате. Да. Так вот, и поэтому приходится нам, именно исходя из чисто научных даже соображений, не каких-либо дискуссионных, научных, говорить и о том, что мы видим в западном христианстве, чем характеризуется, в частности, церковная прелесть, чем она может характеризоваться, и к чему тогда это ведет. Зачем об этом говорить? Это вовсе не ради абстрактных каких-то отвлеченных интересов. Нет, нет. Еще раз повторяю, теперь границы нет. Нет. Это когда-то была граница между Западом и Россией. Я говорю об идеологических границах. Теперь ее нет. Хорошие вещи идут, отвратительные вещи бегут. Все идет. И можно убеждаться, что в особо сильной степени идет грязный поток с Запада, который, увы, обезображивает души наших людей. И уж кто-кто должен больше быть обеспокоен об этом? Как это естественно, кто мы, священство наше, все те, которые готовятся стать руководителями, объяснять людям, показать людям. Тоже скажу вам прямо, и вы сами, по-видимому, знаете не хуже меня, может быть, лучше, как для большинства людей, абсолютно все равно, какая разница, православие, католичество, лютеранство и прочие вещи. Да не только это, а и прочие религии. Слышите? Для Близорукова все одинаково. Для него все равно, что люди, что столбы. Наша задача – понимать это и уметь объяснить, и показать, и, насколько это возможно, избавить от тех аномалий, да, которые присутствуют в христианском мышлении и которые проникают в наше православное сознание. Учтите, я уже говорил вам, что такое духовная жизнь. Ответ – участие в таинстве. Все в порядке. Сидеть на месте, нога на ногу, чуть ли еще папиросу в рот не положил. Участие в таинстве Евхаристии. Да даже хотя бы не так. Даже хотя бы человек и просто сидит. Но подумайте только, даже с благоговением сидит на этой месте. Да разве можно свести духовную жизнь к участию в таинстве? Неужели мы не понимаем, что можно вести совершенно безобразную жизнь, отвратительную жизнь, не считающуюся ни с какими заповедями Христовыми, так и участвовать в Евхаристии? И это духовная жизнь. Вот мы с вами поэтому и рассматриваем этот спецкурс, специально назначен для того, чтобы показать, оказывается, вон оно, что такое духовная жизнь. Посмотрите, какие вещи, что такое грех, что такое страсти, что такое добрые дела и добродетели, которые святые оплакивали как грехи. Оказывается, возможно, даже прелесть какая-то. Даже там, где человек подвизается, возможно. И особенно в крайней степени, вот все то, что осуждалось святоотеческим опытом, оказывается, это стало культивироваться в западном христианстве. Вы слышите, культивироваться стало. То есть, что такое культивироваться? От слова культ. Превозноситься. Рассматривается как добродетель. Кто может лучше еще сказать людям, как не вы, когда оденете на себя ризы? А то выходит батюшка и начинает там: с праздником вас поздравляю. Ну, спасибо. Какую благодать мы сегодня переживаем. Все ежатся, что-то не пережили. Да. Да. Как нас покровом Божия Матерь покрывает, все смотрят, где. Как угонечки Божьи за нас молятся. Ой, как! Что за слова? Это все верно, но разве об этом надо говорить? Надо избавлять от самомнения, от этой прелести, показать, что нужно делать человеку. Увидеть себя нужно прежде всего. Чем характеризуется западное христианство с некоторых пор? Вовсе не всегда. Вовсе не так. Какой-нибудь Бенедикт Нурсийский, конечно, был преподобным. Но это VI век. Какой-нибудь папа Григорий Двоеслов, конечно, был святым. Но это опять-таки 6-7 век. Еще были святые и в Западной Церкви. Но потом-то что произошло? Что мы видим уже, когда это возникли эти Фомы Аквинские, Дунцы Скотты, когда появились Фомы Кемпийские, Франциско Ассизские, что началось-то, когда эти анжелы, которые пили кровь из бока Христа, находились во мраке Святой Троицы, внутри ее. В чем дело? Что такое, что произошло? Как это такой ходит по садочку и гуляет со Христом, и он ей все рассказывает? Причем рассказывает что? Кстати, к вашему сведению, имейте в виду, точно рассказывает, она никогда не была в Иерусалиме, в Вифлееме, не была никогда там. Точно все рассказывает, все, где, что находится, когда и почему и как, все до подробностей. Она потом говорит, все ахают, святая, никогда не была, и все, как говорят, тютелька в тютельку рассказывает. Посмотрите, что происходит. Мы еще православные знаем, каков источник подобного рода рассказов. Мы еще понимаем, о чем пишет апостол Павел, что сам сатана может в образе ангела светло явиться. И беда, когда человек, ничего не понимающий, уже в восторге. Все, ангел светил, явился ему. Недаром, помните, Брянчанину, одному монаху Афонскому, который пришел к нему, посоветовал в гостинице жить не выше первого этажа. Тот говорит, а почему бы? Удивился. Почему? Вот, ну, знаете, вдруг ангелы соберутся вас нести на руках и неожиданно обронят. Вы же можете, да, ушибиться. Тот, ну, пожалуй, ладно. Это он послушался. Да, пожалуй, верно, что ангелу мог понести, он не сомневался. Но что уронить могут, ну, все же может случиться, конечно. Ведь и недосмотр ангелов может быть. Хорошо, что послушался. Потому что, увы, сколько случаев, когда эти бедные, прелестные люди выбрасывались с высоких этажей. Да, на руках ангелов. И разбивались насмерть. Да, Брянчанин-то знал это. И предупредил. Но видите, в какой форме? Если бы сказал прямо, он бы его не послушал. Но когда сказал, что тебе ангелы понесут, то вот он принял так и быть. Но он же достоин, естественно. Сами понимаете.